Глава третья. «Нет, я не так», — говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств. «Нет, я не так распоряжусь. Как только даст Бог, все покончу благополучно и сделаюсь действительно состоятельным, зажиточным человеком. Я поступлю тогда совсем иначе. Будет у меня и повар, и дом, как полная чаша, но будет и хозяйственная часть в порядке. Концы сведутся с концами, да понемножку всякий год будет откладываться сумма и для потомства, если только Бог пошлет жене плодородье. Эй, ты, дурачина!» Селифан и Петрушка оглянулись оба с козел. «А куда ты едешь?»
— Да как изволили приказывать, Павел Иванович? — К полковнику Кшкареву, — сказал Селифан.
— А дорогу расспросил?
— Я, Павел Иванович, извольте видеть, все, как хлопотал около коляски, так оно с генеральского конюха только и видел, а Петрушка расспрашивал у кучера. Вот и дурак, на Петрушку сказано не полагаться, Петрушка — бревно. — Ведь тут не мудрость какая, — сказал Петрушка, глядя искоса, — а кроме того, что спустя с горы взять прямей, ничего больше и нет. А ты, окромя сивухи, ничего больше чай в рот не брал. Чай теперь налимонился. Увидишь, что речь повернула вон, а в какую сторону, Петрушка закрутил только носом. Хотел он было сказать, что даже и не пробовал, да уж как-то и самому стало стыдно.
— Коляски-с, хорошо-с ехать, — сказал Селифан, обратившись. — Что? — Говорю, Павел Иванович, что в коляске, где вашей милости, хорошо-с ехать, получше-с, как в бричке, не трясет. Пошел, пошел. Тебя ведь не спрашивают об этом.
Селифан хлыстнул слегка бичом по крутым бокам лошадей и поворотил речь к Петрушке.
— Слышь, мужика Кошкарев барин одел, — говорит, — как немца. Поодаль и не распознаешь, выступает по-журавлиному, как немец, и на бабе не то, что платок, как бывает, пирогом или кокошник на голове, а немецкий капор такой, как немки ходят, знаешь, в капорах, так капор называется, знаешь, капор, немецкий такой капор.
От тебя как бы нарядить немцам, да в капор, — сказал Петрушка, острясь над Селифаном и ухмыльнувшись. На что за рожа вышла из этой усмешки? И подобие не было на усмешку, а точно как бы человек, доставший себе в нос насморк и силясь при насморке чихнуть, не чихнул, но так и остался в положении человека, собирающегося чихнуть.
Чичиков заглянул из-под низа ему в рожу, желая знать, что там делается, и сказал: «Хорош! А еще воображает, что красавец!» Надобно сказать, что Павел Иванович был серьезно уверен в том, как Петрушка влюблен в красоту свою, тогда как последние временами позабывал, есть ли у него даже вовсе рожа.
«Вот как бы догадались было, Павел Иванович!» — сказал Селифан, обратившись к козел, — чтобы выпросить у Андрея Ивановича другого коня в обмен на Чубарова, он бы по дружественному расположению к вам не отказал бы, а это конь справа подлец, лошадь и помеха.
— Пошел, пошел, не болтай,
— сказал Чичиков и про себя подумал: в самом деле, напрасно я не догадался. Легким ходом неслась тем временем легкая на ходу коляска. Легко подымалась и вверх, хотя подчас и неровно была дорога. Легко опускалась и под гру, хотя и беспокойны были спуски проселочных дорог. С горы спустились. Вдали мелькали пески. Выступали картинно одна из-за другой осиновые рощи. Быстро пролетали мимо их кусты лоз, тонкие ольхи и серебристые тополи, ударявшие ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. суровый служитель соскакивал с козел, бронил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою не догадался, все надеясь на то, что авось дальше не случится. Деревья же становились гуще. К осинам и ольхам начала присоединяться береза, и скоро образовалась вокруг лесная гущина. Свет солнца сокрылся. Затемнели сосны и ели. Непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось, готовился превратиться в ночь. И вдруг промеж дерев свет. Там и там промеж ветвей и пней, точно живое серебро или зеркало, лес стал освещаться, деревья редеть, послышались крики, и вдруг перед ними озеро. Водная равнина, версты 4 в поперечнике, вокруг дерева, позади их избы. Человек 20. По пояс, по плеча и по горло в воде тянули к супротивному берегу невод. Посреди их плавал проворно, кричал и хлопотал за всех человек почти такой же меры в вышину, как и в толщину, круглый кругом точный арбуз. По причине толщины он уже не мог ни в каком случае потонуть, и как бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверх. И если бы село к нему на спину еще двое человек, он бы, как упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывал, допускал носом и ртом пузыри. — Этот, Павел Иванович, — сказал Селифан, обратясь с козел, — должен быть барин, полковник Кошкарев. — Отчего? — То, что тело у него, извольте видеть, побелее, чем у других, и дородство почтительное, как у барина. Крики между тем становились явственней. Скороговоркой звонко выкрикивал барин арбуз. — Передавай! Передавай, Денис, Козьме! Козьма, бери хвост у Дениса! Фома большой, напирай туды же, где и Фома меньшой! Заходи справа, справа заходи, стой, стой, черт вас, побери обоих, запутали меня самого в невод, зацепили, говорю, проклятые, зацепили за пуп. Влачители правого крыла остановились, увидя, что действительно случилась непредвиденная оказия, барин запутался в сети. — Ишь ты, — сказал Селифан Петрушки, — потащили барина, как рыбу. Барин барахтался. И, желая выпутаться, перевернулся на спину, брюхом вверх, запутавшись еще в сетку. Боясь оборвать сеть, плыл он вместе с пойманную рыбою, приказавший себя перехватить только в поперек веревкой. Перевязавшие его веревкой, бросили конец ее на берег. Человек с 20 рыбаков, стоявших на берегу, подхватили конец и стали бережно тащить его. Добравшись до мелкого места, барин стал на ноги, покрытый клетками сети, как в летнее время дамская ручка под сквозной перчаткой. Взглянул вверх и увидел гостя в коляске, въезжавшего на плотину. Увидя гостя, кивнул он головой, Чичиков снял картуз и учтиво раскланялся с коляски. — Обедали! — закричал барин, подходя с пойманную рыбою на берег, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же пониже, на манер Венеры медицейской, выходящей из бани. — Нет, — сказал Чичиков, — но так благодарите же Бога! — А что? — спросил Чичиков, любопытно держа над головой картуз. — А вот что! — сказал барин, очтившись на берегу вместе с коропами и карасями, которые бились у ног его и прыгли на аршин от земли. — Это ничего! На это не глядите, а вот штука, вон где! Обкажите-ка, Фома, большая сетра! Два здоровых мужика вытащили из кадушки какое-то чудовище. Каков князек из реки зашел! — Да, это целый князь, — сказал Чичиков. — Вот то-то же!
Поезжайте-ка вы теперь вперед, а я за вами. Кучер, ты, братец, возьми дорогу пониже, через огород. Побеги, телепень, Фома меньшой, снять перегородку, а я за вами, как тут, прежде чем успеете оглянуться.
Полковник чудаковат, — подумал Чичиков, проехавший наконец бесконечную плотину и подъезжая к избам, из которых одни, подобно стаду уток, рассыпались по Ксагору возвышения, а другие стояли внизу на сваях, как цапли. Сети, невода, бредни развешаны были повсюду. Фома меньшой снял перегородку, коляска проехала огородом, и очутилась на площади возле устаревшей деревянной церкви. За церковью подальше видны были крыши господских строений.
— А вот я и здесь!
— раздался голос сбоку. Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него, одетый на дрожках. Травяно-зеленый нанковый сюртук, желтые штаны и шея без галстука на манер Купидона. Боком сидел он на дрожках, занявший собой все дрожки. Чичиков хотел бы что-то сказать ему, но толстяк уже исчез. Дрожки показались на другой стороне, и только слышался голос: «Щуку! И семь карасей отнесите повару телепню, а сетра подавай сюда, я его сам свезу на дрожках!» Раздались снова голоса: «Фома большой, Фома меньшой, Козьма Денис!» Когда же подъехал он к крыльцу дома, к величайшему изумлению его, толстый барин был уже на крыльце и принял его в свои объятия. Как он успел так слетать, было непостижимо. Они поцеловались троекратно навкрест.
— Я привез вам поклон от его превосходительства, — сказал Чичиков.
— От какого превосходительства? — От родственника вашего, от генерала Александра Дмитрича.
«Кто это Александр Дмитриевич?»
«Генерал Бетрищев», — отвечал Чичиков с некоторым изумлением.
«Не знаю-с, не знаком».
Чичиков пришел еще в большее изумление. «Как же это?» «Я надеюсь, по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кошкаревым».
«Петр Петрович, петух! Петух, Петр Петрович!» — подхватил хозяин.
Чичиков остолбенел.
— Вот тебе она!
— Как же вы, дураки! — сказал он, обратившись к Селифану и Петрушке, которые оба разинули рты и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у двери с коляски. — Как же вы, дураки! Ведь вам сказано к полковнику Кошкареву, а ведь это Петр Петрович Петух.
— Ребята сделали отлично! —— сказал Петр Петрович. — За это вам по чепорухе водки и кулебяка в придачу. Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую.
— Я совещусь, — говорил Чичиков, раскланиваясь. — Такая нежданная ошибка.
— Не ошибка!
— живо проговорил Петр Петрович Петух. — Не ошибка!
Вы прежде попробуйте, каков обед, да потом скажете, ошибка ли это. Покорнейше прошу,
— сказал он, взявший Чичикова под руку и вводя его во внутренний покой. Чичиков, чинясь, проходил в дверь боком, чтобы дать и хозяину пройти с ним вместе, но это было напрасно. Хозяин бы не прошел, да его уж и не было. Слышно было только, как раздавались его речи по двору.
— Да что ж, Фома Большой, зачем он до сих пор не здесь? Ратозей Емельян, беги к повару телепню, чтоб потрошил поскорее сетра. Молоки, икру потрохай лещей в уху, а карасей в соус. Да раки, раки, Ратозей Фома Меньшой, где ж раки, раки, говорю, где?
И долго раздавались все раки да раки. Ну, хозяин захлопотался, — сказал Чичиков, садясь в кресло и осматривая углы и стены.
— А вот я и здесь, — сказал, входя хозяин, и, ведя за собой двух юношей в летних сюртуках, тонкие, точно ивовые хлысты, выгнал их вверх почти на целый аршин выше Петра Петрович. — Сыны мои гимназисты, приехали на праздники. Николаш, ты побудь с гостем, а ты, Алексаша, ступай за мной. И снова исчезнул Петр Петрович Петух. Чичиков занялся с Николашей. Николаша был говорлив. Он рассказал, что у них в гимназии не очень хорошо учат, что больше благоволят к тем, которых маменьки шлют побогаче подарки, что в городе стоит ингерманландский гусарский полк, что у ротмистра Ветвицкого лучше лошадь, нежели у самого полковника, хотя поручик Вьемцев ездит гораздо его почище. А что в каком состоянии имение вашего батюшки? — спросил Чичиков. — Заложено, — сказал на это сам батюшка, снова очтившийся в гостиной. — Заложено! Чичикову осталось сделать то же самое движение губами, которое делает человек, как дело идет на нуль и оканчивается ничем. — Зачем же вы заложили? — спросил он. — Да так, все пошли закладывать, так зачем же отставать от других? Говорят, выгодно. Притом же все, жил здесь, дай-ка еще попробую прожить в Москве. Дурак, дурак, — думал Чичиков, — промотает все, да и детей сделает мотишками. Оставался бы себе кулебяка в деревне. — А ведь я знаю, что вы думаете, — сказал Петух. — Что? — спросил Чичиков, смутившись. — Вы думаете, дурак, дурак этот Петух? Зазвал обедать, а обеда до сих пор нет. Будет готов, почтеннейший. Не успеет стриженная девка косы заплесть, как он поспеет. Батюшка, Платон Михайлович едет, — сказал Алексаша, глядя в окно. Верхом на гнедой лошади, — подхватил Николаша, нагибаясь к окну. Ты думаешь, Алексаша наш чагравый, хуже его? Хуже, не хуже, но выступка не такая. Между ними завязался спор о гнедом и чагравом. Между тем вошел в комнату красавец стройного роста, светло-русые блестящие кудри и темные глаза. Гремя медным ошейником, мордатый пес, собака, страшилище вошел вслед за ним. — Обедали? — спросил Петр Петрович Петух. — Обедал, — сказал гость. — Что ж вы, смеяться, что ли, надо мной приехали? — сказал сердяс Петух. — Что мне в вас после обеда? — Впрочем, Петр Петрович, — сказал гость, усмехнувшись, — могу вас утешить тем, что ничего не ел за обедом. Совсем нет аппетита. — А каков был улов, если б вы видели? — Какое осетрище, — пожаловал, — карасей не считали. — Даже завидно вас слушать, — сказал гость. — Научите меня быть так же веселым, как вы. — Да чего ж скучать, помилуйте, — сказал хозяин. — Как отчего скучать? — От того, что скучно. Мало едите. Вот и все. Попробуйте хорошенько победать, ведь это в последнее время выдумали скуку. Прежде никто не скучал, да полно хвастать. Вот уж вы никогда не скучали. Никогда. — Да и не знаю. Даже и времени нет для скучания. Поутру проснешься, ведь нужно пить чай. И тут ведь приказчик, а тут и на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть, а тут и ужин. А после пришел повар заказывать, нужно завтра обед, когда ж скучать.
Во все время разговора Чичиков рассматривал гостя. Платон Михайлович Платонов был Ахиллес и Парит вместе. Так в рукописи следует Парис. Стройное сложение, картинный рост, свежесть — все было собрано в нем. Приятная усмешка с легким выражением иронии как бы еще усиливала его красоту. Но, несмотря на все это, было в нем что-то неоживленное и сонное. Страсти, печали и потрясения не навели морщины на девственное, свежее его лицо, но с тем вместе и не оживили его. — Признаюсь, я тоже, — произнес Чичиков, — не могу понять, если, позвольте так заметить, не могу понять, как при такой наружности, как ваша, скучать. Конечно, могут быть причины другие, недостача денег, притеснение от каких-нибудь злоумышленников, как есть иногда такие, которые готовы покуситься даже на саму жизнь.
В том-то и дело, что ничего этого нет, — сказал Платонов. Поверите ли, что иной раз хотел бы, чтобы это было, чтобы была какая-нибудь тревога и волнение, ну, хоть бы просто рассердил меня кто-нибудь, но нет.
Скучно, да и только. Не понимаю.
Но, может быть, имений у вас недостаточно, малое количество душ.
Ничуть. У нас с братом земли на 10 000 десятин, и при них 1000 душ крестьян.
И при этом скучать, непонятно.
Но, может быть, имение в беспорядке? Были неурожаи, много людей вымерло.
Напротив, все в наилучшем порядке. И брат мой отличнейший хозяин.
— Не понимаю, — сказал Чичиков и пожал плечами. — А вот мы скуку сейчас прогоним, — сказал хозяин. — Бежи, Алексашка проворни, на кухню и скажи повару, чтоб поскорее прислал нам растягайчиков. Да где ж Ротозей, Емельян и Ворон-Тошка? Зачем не дают закуски? Но дверь растворилась. Ротозей, Емельян и Ворон-Тошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с 6 графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок. Икра, сыры, соленые грузди, опенки, да новые приносы из кухни, чего-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей, Емельян и Ворон-Тошка были народ хороший и расторопный. Название этих хозяин давал только потому, что без прозвищ все как-то выходило пресно, а он пресного не любил. Сам был добр душой, но словцо любил пряное, впрочем, и люди за это не сердились. Закуски последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая, «Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете». Съедал гость 2, подваливал ему 3, приговаривая, что ж за число 2, Бог любит троицу. Съедал гость 3, он ему, где ж бывает телега о 3 колесах, кто ж строит избу о 3 углах? На 4 у него была опять поговорка, на 5 тоже. Чичиков съел чего-то чуть ли не 12 ломтей и думал, ну, теперь ничего не приберет больше хозяин. Не тут-то было. Хозяин, не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть теленка, жареного на вертеле, лучшую часть, какая ни была, с почками, да и какого теленка. 2 года воспитывал на молоке, — сказал хозяин, — ухаживал, как за сыном. Не могу. — сказал Чичиков. — Да вы попробуйте, да потом скажите, не могу. Не взойдет, нет места. Да ведь и в церкви не было места. Взошел городничий, нашлось. А ведь была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте, этот кусок тот же городничий. Попробовал Чичиков. Действительно, кусок был вроде городничьего. Нашлось ему место. Оказалось, ничего нельзя было поместить.